Пролог. Император Эоней не любил этот кабинет. Он был слишком огромен, помпезен и холодно неуютен. К тому же, во время похорон отца юному императору пришлось провести в нем две не очень приятные ночи, и, видимо, его подсознание до сих пор связывало это место с теми тягостными и утомительными часами, но уже без того странного ощущения всевластности и величия, которая поддерживала его все эти долгие недели траурных церемоний и еще около недели после коронации, а потом исчезла без следа. Однако в садах зоны, которые разбил его отец почти 40 лет назад в честь свадьбы со своей последней, самой любимой женой, спустя 10 лет после столь знаменательного события, ставшей матерью Эонея, больше не было помещения, где император мог бы уединиться, не бросая вызов традициям и дворцовому протоколу. И главное, что оно было столь же защищено от посторонних глаз и ушей. Так что приходилось довольствоваться тем, что имелось. К тому же он уже давно научился мелким уловкам, которые не давали вызывающему великолепию кабинета слишком уж портить ему настроение. Тем более, что сейчас на это не было времени. Император слегка поджал губы и бросил взгляд на собеседника, который сидел с противоположной стороны роскошного стола размером с королевскую кровать, вырубленного из цельного кристалла сапфира. Тот был высок, массивен. Роскошный придворный мундир сидел на нем как влитой, а лицо являло миру великолепно сбалансированную смесь преданности, почтительного внимания и служебного рвения. Но император не принадлежал к числу людей, которые восприняли бы это выражение лица слишком уж всерьез. Лорд-директор Департамента стратегических исследований был одним из двух человек, чье слово на протяжении 3 лет, прошедших с момента коронации, весило даже несколько больше, чем слово 27-летнего императора. Эней из-под тишка бросил взгляд на лорда Эйзела. Уж тот-то не позволит себе отвлекаться на тени прошлого. Насколько император помнил, Эйзел был младшим сыном лорда Эттерея Эстера, главы боковой линии ветви Эттереев, основным достоянием которых была безупречная родословная, так сказать, чистая, незамутненная голубая кровь. Он начал службу 72 года назад, еще при отце Ионея, в чине принципа-оруженосца, а в должности лорда-директора пребывал уже 28 лет. Смешно было сомневаться в том, что за свою долгую жизнь он успел повидать целую кучу намного менее удобных помещений. Так что у лорда Эйзела должен был бы давно выработаться иммунитет. Тем более, что у императора были все основания считать, что этот кабинет он посещал намного чаще, чем сам Ионей. Император тихонько вздохнул и, сделав усилие, вновь сосредоточился на том, что излагал ему лорд-директор спокойным, размеренным голосом, так не соответствующим содержанию его речи. Все вышеизложенное позволяет утверждать, что на территории империи действует разведывательная сеть такого уровня, которая обеспечивает противнику доступ к информации особой важности. Отсюда следует, что, несмотря на все мои усилия, результаты деятельности моего департамента позволяют вам, сир, квалифицировать их в соответствии с разделом 5 статьи 2 имперского уложения о принципах лояльности трону, а посему я вынужден покорнейше просить Ваше Величество принять мою отставку и назначить комиссию Сената для расследования уровня моей некомпетентности. Лорд Эйзел замолчал и отработанным многолетней практикой тщательно выверенным жестом склонил седую голову. Жесткий стоячий воротник придворного мундира, сплошь покрытый золотым шитьем, врезался в шею и подбородок. Император несколько мгновений молча смотрел на крупные завитки седых волос, плотно прикрывавших макушку склоненной головы, не давая лысине ни малейшего шанса. Потом искривил губы в усмешке. «Перестаньте, Эйзел, на протяжении всех недолгих лет моего правления вы столь подчеркнуто соблюдали этикет, что я уже успел выработать иммунитет. Вы прекрасно знаете, что я не приму ваши отставки и...» Тут он снова усмехнулся, но на этот раз несколько спокойнее, и продолжил более фривольным тоном. «Не отдам вас на растерзание этой своре престарелых маразматиков. Где еще я возьму столь верного и ловкого стража моих интересов, который к тому же не питает далеко идущих амбиций, как, скажем, лорд Эмирен? Он сделал паузу и несколько насмешливо закончил. Я склонен предполагать следующее. То, что он до сих пор не поднял в Сенате вопрос о лояльности трону, вызвано только тем, что наш великий опора традиции пока не отказался от своих матримониальных планов в отношении меня и одной из своих дочерей. А у вас, насколько я помню, одни мальчики. И она и замолчал. Лорд-директор еще несколько мгновений сохранял прежнюю позу, ожидая продолжения. Потом неторопливо выпрямился. Собеседники обменялись понимающими взглядами. Потом император сдвинул брови. «Итак, вы уверены, что конскеброны что-то готовят?» Лорд Эйзел учтиво кивнул. Император задумался, потом повернулся вместе с креслом. Лорд-директор, с положенной этикетом задержкой, развернулся в ту же сторону. Густая темнота, до этого момента заполнявшая весь огромный кабинет, за исключением небольшого пространства вокруг стола, немного померкла, и на фоне дальней стены вспыхнула густая россыпь огней. Какое-то время собеседники молча рассматривали знакомую картину, потом император глухо произнес. «С ними следовало разобраться еще моему деду 200 лет назад, когда мы с ними только столкнулись. А он предпочел открывать школы, строить дворцы и основывать университеты». Лорд Эзил откликнулся с небольшой заминкой. «Это весьма достойные занятия, сир». Ионея нервно рассмеялся. «Перестаньте, Эйзел, вы знаете, о чем я говорю. Бывают, хотя и гораздо реже, чем кажется, времена, когда солдаты становятся важнее студентов. Мой дед забыл об этом, и его потомку приходится за это расплачиваться. Правда, не только за его грехи». В кабинете на несколько мгновений установилась напряженная тишина. Потом оба собеседника, не сговариваясь, одновременно снова повернулись к карте. «А может, это проявление их обычной паранойи?» Лорд Эйзил отрицательно покачал головой. «Не думаю, сир. Культура конскебронов, конечно, достаточно оригинальна, но в области внешних контактов они давно придерживаются общепринятых правил игры. Тот факт, что их контролеры пошли на столь беспрецедентный шаг, как полный и, я бы даже сказал, демонстративный арест всех наших резидентов, и уничтожение наших разведывательных сателлитов, осуществленные на фоне тотального интернирования граждан Империи, мне кажется, говорит сам за себя. Они прекрасно понимают, что наша слепота не протянется слишком долго, так что...» Он резко оборвал фразу, давая императору возможность самому закончить мысль. И она и несколько мгновений молчала, осмысливая услышанное. И у лорда-директора мелькнула мысль, что, несмотря на то, что 3 года правления уже оставили свой след на челе императора, именно в такие моменты его молодость становится особенно очевидной. Император поднял глаза. «Сколько у нас времени? 3 года? 5?» «Я думаю, меньше, сир. Мы сможем развернуть достаточную сеть сателлитов за 1, максимум 2 года. Так что все, что они планируют, должно произойти в течение этого времени». «Или хотя бы основная часть». Ионей нервно стиснул руки, потом вскочил и раздраженно прошелся по кабинету. Яркое пятно света, висевшее над столом, разделилось на 2, и меньшее из 2 поплыло над императором, несколько напоминая со стороны нимб святого. «О, темная бездна, мы стали слишком мягкотелы. 200 лет назад, чтобы разобраться с конскебронами, достаточно было 1-2 эскадр. А сейчас...» Император запнулся и глухо закончил. «Сегодня они сильнее нас». Произнеся это, Ионей бросил испытующий взгляд на лорда-директора, но на лице того можно было прочитать только крайнее внимание. Лорд Эйзил был слишком опытен, чтобы поддакивать императору в тот момент, когда у его величества наступил приступ уничижения. Император несколько мгновений вглядывался в лицо собеседника, пытаясь отыскать хоть какие-то следы иных эмоций. Потом усмехнулся. «Ладно, Эйзил, оставьте свои упражнения в придворных манерах. Я же сказал, что за последние 3 года я успел выработать к ним стойкий иммунитет». Он хитро прищурился.